כשמגברים על המסץ האלול, מגברים על תשובה, уже с не очень молодыми ребятами. Я сейчас имею не просто возраст, а именно еще возраст, когда человек вернулся к Торе, соблюдает ее. Есть первые 2-3 года, есть уже некоторые гораздо больше стаж. У этого большего стажа есть свои проблемы. Но проблема основная, что человек первый несколько лет ощущает большой прилив сил, большое воодушевление, иногда часто эйфорию. И учеба идет, и то идет. А потом как бы привыкает, и вроде бы того воодушевления, которое было первые годы, нету. И вроде бы как-то приходит Элюл, говорит про чуву. Первые годы шло хорошо. Были вещи, которые еще были неисправлены, надо было их исправить. То первые годы была еще не окунута посуда, и еще не откаширована, так как кашировали что-то еще. А вроде посуда уже откаширована. Даже окунули. Что делать дальше? Вот это похоже, знаете, на что? Есть, когда ребенок начинает учиться ходить, поддерживают, подталкивают, тягивают им руки. Каждый шаг вызывает восторг родителей, и он тоже очень рад каждому шагу. А вот представьте себе, если ребенка уже будет 5 лет, никто не будет восторгаться то тем, что он ходит. И он сам тоже нет. Вопрос, скажем так, мы очень далеки до совершенной чувы, и, скажем так, мы далеки от совершенства, которое Всевышний хочет от нас. Нам есть куда возвращаться, есть кому расти, куда расти. Наша проблема это, что каждый шаг – это уже как бы по более крутому подъему. Здесь он труднее дается. А тем более и возраст уже, есть все-таки воодушевление молодого человека, есть энергия молодого человека. Как-то уже человек взрослеет, это уже уменьшается. Про что делать дальше? Я хочу эту тему немножко раскрыть на основании наших ближайших двух глав недельных. А первое – это Шофтим, 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 Хамахон, Шареха. А второе – Парашат Ки-Тейцев. Начнем с первой – Шофтим, Шофтим. Буквально здесь есть у нас заповедь в каждом еврейском городе установить еврейский суд, малый Санедрин, чтобы были также так называемые шатрим, которые сидят за порядком и заставляют непослушных исполнять постановление суда. Однако у этого места есть еще одно объяснение. У человека самого есть много всевозможных шарим, входов, выходов. Есть у него рот, есть у него глаза, есть другие. есть другие органы, которые как-то действуют, проявляются в мире. Тора нам говорит, установи над собой шафтим и шатрим, судей и исполнителей судебного приговора. А я вещь немножко объясним. Рисой Салантер в своей великой Герет Мусар пишет вначале, что нам хопши бы зимнее, но в асур бы мускало. Человек свободен в своем воображении, искован, ограничен, он окован в своем разуме. Давайте эти вещи немножко объясню, то, что он касается. Если мы проанализируем, на основании чего принимаем какие-то либо решения. На основании чего? Я думаю, что я не говорю про вас ни в коем случае, но я думаю, что все на средиземного шара, кроме не очень большого количества, отличается. У человека возникает какое-то воображение, какой-то фантом, что что-то ему даст удовольствие или пользу. Правда, неправда, это просто другое, это не важно. Он этим фантом идет, этим миражем, и реально этот мираж им управляет. Если мы немножко на дело посмотрим, на чем основана вся современная экономика? На рекламе. В чем суть рекламы? Объяснить человеку, что то, что ему не нужно, ему на самом деле нужно. У него есть нормальный компьютер, который для его нужд прекрасно работает. Но появился новый компьютер на рынке. Он работает немножко быстрее. Необходимо сейчас перевернуть мир и его купить. Не потому, что это ему нужно. Реклама создает мираж, что это ему необходимо. И он как бык на убой идет за этим миражом. Это просто пример. То есть это есть такое понятие сегодня, общество массового потребления. То есть человека заставляют потреблять. Как это работает? Это работает точно так же, как Нахаш, змей, соблазнил Хаву. Что увидела Хава? Увидела плоды дерева, тавайла и наим, это вожделение для глаз, нехмада и сляски, или как замечательно, это, как желанное это дерево, чтобы обратить знания. То есть, гляньте, просто хобожа, человек брейшис. Это одна сторона. А другая сторона, опять же вернемся к греху Адама и Хавы, то первое, что сказал ей Нахаш, в смысле соблазна, он спросил Хаву, неужели вы не можете есть ничего из плодов дерев сада? Он сказал, нет, только это дерево. Мы не можем от него есть, нельзя к нему прикасаться. То, что Адам добавил к ней ограничения, помимо слов Всевышнего, чтобы не ели. И сказано, что если они оттуда отвергнут этих плодов, то они умрут. Первое, что сказал Нахаш Хаве, не умрешь. Не страшно пройдет. Не страшно. Давайте вещь просто проанализируем. В этом месте в Торе говорится о том, как нас соблазняет дурное начало. Первое, оно соблазняет уменьшить боязнь наказания. Или полностью отменить его. И противоположно этому, то, что сказано в Мишле и в Тилим, Ират Ашем Рашит Хохма, Рашит Хохма Ират Ашем, и еще сказано Ират Ашем Рашит Даат. То есть богобоязненность – это начало мудрости, начало знания. Это отец и сын, царь Давид и его сын, царь Шломо. Тилим и Мишле. То есть первое, что поразил Нахаш, он поразил Лухава боязнь наказания. Он, как пишет Раши, он толкнул ее к дереву, так что она к нему прикоснулась, и не умерла. Не умерла. А, значит, не можно, не страшно, пройдет. А когда не страшно пройдет, то уже работает воображение, коах адимьон, какое красивое дерево, какое замечательно, какие красивые плоды. И происходит величайшая катастрофа в всю человеческую историю. Адам и Хава, они буквально упали в бездну зла. Нам на это место написано в Торе, что мы увидели, что нам надо противопоставить дурному началу. Так. Когда мы говорим сейчас о шофтим и шотрим, шофет – это тот, кто оценивает ситуацию, принимает разумное прямое решение. Так человек должен, потому что у него был над собой, его реально, его шофет истинный, должен быть его доброе начало вместе с постижением Торы, которое у него есть. Так вот, я сказал, в поле обозрения его доброго начала, его постижения Торы, должны быть две вещи. Постижение богобоязненности, значит, что в этом мире есть наказание, и в этом, и в грядущем. И это начало, это называется хохма, начало называется дат. Если это есть, то человек начинает взвешивать то, что сказано в Пиркей Авот, «Эйзу дэрэх и шор шор бадам», какая-то прямая дорога, которую должен вести человек, когда человек взвешивает ущерб, исполнение заповеди, какие-то расходы, и соответствующие этому великое вознаграждение. Человек взвешивает мимолетнее удовольствие от нарушения с тяжелейшим наказанием, которое за него полагается. То есть, давайте вещь просто поймем. Нахаш, он тянет нас в две стороны. Во-первых, отменить наказание. Не страшно, пройдет. Второе, показать выгоду греха и, наоборот, невыгоду заповеди. Невыгоду. Вот этому надо противоставить даас Тойра, постижение Тора. Начало этого – это богобоязненность, страх перед грехом. Есть, понимаете, эта вещь очень принципиальная. Слышал одного большого человека, одного из главных счет мира, Авраам Исаак Барзель, Мир Брахфельд. Вообще такое важное замечание. Человеку мало хотеть добра, желать добра. Этого мало. Надо еще бояться нарушения, бояться наказания. Хочет добра, он будет делать добро, не думая, что он, как говорится, лес рубит и щепки летят. А если вы знаете, что надо опасаться греха, наше то, но Бог, ты делаешь, никого не убивала по дороге, не одевала. То есть для этого необходима именно ират шамаим, богобоязненность, боязнь наказания в первую очередь. Вот эти две силы, это силы, которые у нас есть, и то, что нам заповедано в нашей недельной главе, поставили над собой шофтим и шотрим. Вот шофет – это тот, кто взвешивает эти вещи. Это наш разум, в котором мне необходимо ввести основу богобоязненности. И также, чтобы там были хорошие-хорошие тормоза. Потому что воображение, оно ведет нас далеко, далеко. И мы видим только то, что нас привлекает. И все. Есть такое понятие – соблазниться на что-то. То есть человек соблазняется на много-много вещей. Соблазняется украсть, что-то плохо лежит, что-то красивое. Соблазняется на полно-полно вещей. Кстати говоря, если немножко в этом вдумается, в эти вещи, то сегодня квинтэссенция, система соблазна и побуждение у человека беспочвенного воображения – это интернет. Он человеку продает много-много всего бесплатно и влечет его туда-сюда. Об этом бесплатно сказано тоже в Мишле. «А бахинам пруса решет ле кольба на эхо канав». Бесплатно есть силки, для тех, кто есть еда в силках. Эта сила вести нас за воображением, за фантазией, это страшная сила. Этому надо противопоставить шофтим вешотрим. Что это значит? Во-первых, приучить себя жить по разуму, а не по мимолетнему вдохновению. Мимолетнее вдохновение к чему-то. Человек часто начинает делать что-то, до того, как он подумал. Надо делать или нет. И кроме того, нужно еще сильные тормоза. Человек обрел силы себя останавливать. Называется шотрим, это сила, это уметь себя насильно что-то заставить делать. Я говорю сейчас вещи, которые касаются каждого из нас, каждого на своем уровне, тут нет... То есть я хочу объяснить эту заповедь шотрим и шотрим. Человек подчинил себя разуму Торы, и когда его тело, когда его дурное начало, его органы его тянут всевозможными соблазнами, чтобы он, у него были силы себя остановить. Себя остановить. Причем остановить заранее, когда он еще может остановиться. Я думаю, что если говорить о тшуве, которую нам надо делать каждый год, я думаю, что этот аспект тшувы, как подчинить себя разуму, и заставить самого себя жить по разуму Торы, а не бежать за каждым воображением. это постоянная работа над собой. Она не кончается ни первые 3 года, ни первые 20 лет, когда человек делает чуву. Это дело всей жизни. И тут это тот аспект чувы, который говорит наша недельная глава. Есть еще один аспект чувы. Это то, что говорит глава Китайца. Глава Китайца приводится, дважды приводится. Китайцы, когда выйдешь на войну, книга Хават ха-Левавот приводит, что один праведник видел солдат, который возвращается из победы после войны, сказал им, что вы вернулись, возвращаетесь с малой войны, а вас сейчас ждет большая война. Какая большая война? Они всех победили. Имеется в виду война собственным дурным началом. Давайте просто вещь поймем. Наши шофтим и шотрим, как известно, сегодня называют шофтим, переводится как полицейские. Ну, естественно, за порядком. И гоняют общество от нарушителей порядка, от воров и тому подобное. Скажем так, полицейские везде вооружены. Почему? Им приходится с кем-то бороться, Когда мы говорим, что мы хотим установить над собой миштар, власть Торы, значит, нам придется воевать. Это не... Я сегодня решу быть хорошим, и дальше получу праведность на тарелочке с голубой емочкой. Это требует постоянной войны. Каждый раз у нас возникают какие-то новые проблемы, новое пробуждение дурного начала. И с этим надо воевать. И тут нет выхода. У нас нет выхода. Если мы хотим удостоиться быть настоящими евреями, народом священников и святым народом, нам необходимо воевать, что нас окружают со всех сторон силы зла, как снаружи, так внутри себя. И надо настроить себя, быть на чеку и воевать. И тут еще одна вещь. Я хочу сейчас вещь объяснить. Очень принципиальная. И где-то так с 38-39 тому назад как-то мой учитель Яков Фридман Шлиттер, основатель, один из глав Ешивы Цифрах, там нам рассказывал, немножко коснулся подхода второго Ешивы, он сегодня основной Ешивы, Равезер Пильц, сегодня, думаю, самая лучшая Ешива в мире, огромная Ешива. Он сказал такую вещь, что он доверяет на своим чувствам больше, чем взвешиванию Равопильца. Это требует с этим подумать. Все это очень неочевидно. Я бы сказал такую вещь. Мы точно себе не можем в этом доверять. Когда человек действительно десятки лет самоотверженно служит Творцу, Масор Торой, и самоотверженно служит Творцу, у него вырабатывается система чувств, система реакций, на которого, если он себя хорошо знает, он может и положиться. Это требуется большой уровень человека. Это не для нас. Не для нас. А для нас научиться вещи взвешивать, просчитывать. Хочу это объяснить на основании одного очень важного места в Гемаре Масехет Брахот. Там приводится такая вещь, что праведники, их доброе начало ими правит, грешники, их дурное начало им правит, а средние и то, и другими ими правит. И Рома сказал там, что я средний, бейнуни. Известно, что в Бальтане есть особая глава в книге Таня на тему бейнуни. Особая тема у него. Кстати говоря, его подход к этому, по-моему, то, что я в этом видел и понимаю, он полностью идентичен подходу Агро на эту тему. И как может быть Рова быть бейнуни? Как это может быть? То, что сказал Мабай, если Рав бейнуни, так то, чтобы это кто все остальные? Все остальные? Я вещь хочу объяснить немножко. У мудрецов Мусара был такой особый вид служения перебаривать собственные желания. То есть, что ты хочешь, надо сделать наоборот. Нет, когда человек хочет сделать заповедь, а тебе тфилин, не скажут, если тфилин сегодня не одевай. Не об этом идет речь. В чем суть этого? Почему это так? Зачем это нужно? Кому это надо? Конечно, с одной стороны, то, что мы сегодня говорили, это можно очень просто объяснить. Человек должен быть ишмельхама, уметь с собой бороться. У него есть какие-то желания, он должен уметь их обуздывать. Но на самом деле есть еще одна вещь. Если источником наших желаний является святая Тора и праведность. Наоборот, надо эти желания исполнять. Это подобает цельным праведникам, которым правит доброе начало. А человек на уровне не таком, на уровне неправедника, как бы, пусть будет грешником, пусть будет посредственным, бейнуни, то им правит или дурное начало, или в лучшем случае и то, и другое. И известно, что в книге Зор говорится, что Мишна в Бабмеци, Шнай Мухазин Баталит, двое, которые держатся за талис, это кричит, что все мое, говорит, что все мое. Зор говорит, что здесь намекается на человеческую душу, когда держатся два его начала, Яцертов и Яцера, и каждый говорит, ты вся моя, вся моя. Так вот, для того, чтобы мы сумели сдерживать в себе наше дурное начало, мы должны себя подозревать. Там сказано в Масехет Нидот, если я правильно помню, что даже если все говорят, что ты праведником, считай себя грешником. То есть человек должен подозревать себя, что его пробуждение что-то сделать, оно исходит от дурного начала. И если я правильно помню, то это именно объясняет Бальтанья, то, что имел в виду Рове, что он тоже бейну непосредственно. Что это означает? Что у него тоже источник его желаний, у него есть два источника – добро и зло. В итоге, когда он это взвешивает, принимает решение, то, конечно, Рова выбирает добро. Но так как у него изначально пробуждение, его побуждение к своим поступкам, источник его – это оба начала, это называется бейнуни. Цельный праведник, у которого есть только один источник его желания, это воля Творца. И тут я хочу объяснить, как это связано с тем, что мы сегодня говорили. По большому счету, когда говорим шофтим и шотрим, судьи и полицейские, назовем так условно, стражи, то есть принятие решения суда. Потом есть исполнители, которые исполняют, будь то наказание или взимание денег, есть исполнитель. Однако есть тут совершенно другая сторона. Иногда нам нужно шутрим еще до принятия решения. Нам надо уметь себя ограничить до принятия решения, чтобы не потянулись за нашим воображением, нашим дурным началом, на автомате, не думая, не размышляя, надо, чтобы у нас заранее наша сила ограничения остановила нас, чтобы мы проверили, что мы собираемся делать. То есть в этом смысле шотрим, они предшествуют шофтим. И учитывая, что мы не цельные праведники, точно не лучшие робы, скажем так, то нам для себя подозревать, что наши позывы что-то делать, это источник, это наше дурное начало, поэтому надо остановиться и продумать, проверить. А тогда, если мы действительно после проверки нашим разумом видим, что это хорошо, это неплохо. Это не так просто проверить, да, человек, его желание полностью порабощает его разум, ему это некоторый порочный круг, который очень трудно из него выйти. Но первое, это надо уметь остановиться и не отреагировать. Это тоже большая очень проблема современная. Современная система Фейсбука, чаты так называемые, не знаю, что такое, между прочим, просто знаю такие слова. Есть ситуация, когда человек реагирует, и человек реагирует для тысяч людей, не успев подумать. Никакой проблемы нет. Потому что он думает, это катастрофа. Сколько есть ссор, сколько есть зла. Человек свободен, он свободен, следует своим воображением, не думая, не проверяя. Если раньше, чтобы что-то написать, надо было взять ручку, чернила, пергамент. Пергамент стоил деньги. Потом надо было написать, потом подумать, как это, под кому послать. Газету, кто не каждого напишут в газете. То есть все это желание человека бездумно самовыразиться было практически полностью парализовано. Очень ограничено, по крайней мере. Сейчас вся эта клака отпущена. Это совершенно страшная вещь. Это касается не только, как мне показывали, я не пользуюсь имейлом тоже. Мне когда показывали переписку двух кошерных евреев на имейл. Нет времени и места для уважительного отношения. Есть короткая фраза туда, короткая фраза обратно. Где там уважение, где там что. Так вот, есть, вернем сейчас обратно. Мы сейчас говорим о нашей тшуве. А тшува от нас требует в первую очередь подчинить себя разуму Торы и не поддаваться нашему воображению и не поддаваться нашему другому началу, которое пользуясь нашим воображением, ведет нас как скот на убой. О, но мы коснулись одной проблемы. Проблема в том, что это самое воображение, тем более, точнее говоря, дурное начало, которое правит, управляет нашим воображением, оно также имеет власть над нашим разумом. То есть Рабей Шапира как-то объяснил это так. Есть мелах, это царь, есть калем, это уничтожение, уничтожение. Вещи противоположны друг другу. Ну, Тосфот говорят, Масехет Брахот, что Билам хотел сказать, да, что-то калем, уничтожих, а у него получилось мелах. Мелах. То, что сказано, Тофат Реймло, Трутурат Мелех Бо. И он объяснил эту вещь. Мелех – это буквы Мелех, Муах, мозг, лев, сердце, кавед, печень. А калем – это все наоборот. Каф, лев – это кавед, печень, потом идет ламед, лев, потом в конце появляется мем – это Муах. Есть человек, у которого его мозг правит его сердцем, его желаниями, а потом они вместе управляют животной душой, которое место питания – это печень. Есть ситуация противоположная. Когда у человека им правит его желание животное, эти желания, они приправят его сердцем, а сердце уже правит и мозгом, как себя оправдать. Хитроумный человек, система хитроумия, оно может быть использовано с другим началом прекрасно, оправдать все, что он хочет. Обосновать, оправдать. Это два вида. Есть мелех, управление сверху вниз, есть калем, это управление снизу вверх. Вопрос, как нам выйти из состояния калем, уничтожения, и перейти в состояние мелех. Это, в общем, счет, это истинное чего. Истинное чего. У меня нет рецептов, но есть у меня один рецепт, да. Рецепт очень, очень принципиальный, очень важный. Вот рецепт, он не ограничится. За 3 недели, его, так сказать, лекарства полный курс не пройдешь. Это рецепт на долгие годы, на долгие годы. Это Тора. Занятие Торой, причем так, что в своих занятиях он удостоился постижения Торы без тенденциозности, изучать темы, которые у него нет никаких тенденций ни туда, ни сюда, тогда он сможет к этой теме обратиться с прямым разумом. Когда его разум прямой будет постоянно тренирован, будет развиваться и станет прямой подход к вещам второй натурой, точнее говоря, это будет первая натура, так это изначально человек был создан прямым, и возвращение к его первой натуре, то потом, когда у него будет развит разум Торы прямым, даже когда у него будет какой-то вопрос, какое-то сомнение, там, где у него есть очень тяжелые, его вожделение, его воображение тянет сильно в одну сторону. Вот когда человек привыкает, становится его первой натурой, прямота разума, то у него будет силы себя побороть. Надо еще себя уметь заставить. Это нет. Тут, знаете, нам необходимо шофтим бешутрим. Надо, чтобы шофет не был, не принимал взятки. Чтобы он не реагировал на тенденциозность нашего тела. И надо его воспитать его, надо его научить прямому подходу к вещам. А потом нам все равно будет необходимо шутер заставить себя подчинить наше тело, наши дурные качества указанию на нашего разума. Это большой путь тшувы для возвращения к истинному изучению Торы и обратить эту Тору, этот разум Торы на взвешивание наших поступков на властвование над нашими желаниями, это буквально то, что называется тора-умусар. Тора-умусар. И дай Бог, чтобы мы все удостоились истинной чувы, в этот элюль, в имим нетрепета, удостоились всех сивах, сима тайна. Всего хорошего.